Маргарет Этвуд. Рассказ служанки. Посвящается Мэри Уэбстер и Перри Миллеру. Мэри Уэбстер в девичестве Ривз, одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 году предстала перед судом по обвинению в колдовстве. Была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда. В 1685 году местная молодежь попыталась повесить ведьму, а затем похоронила ее в снегу. То и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер, 1905-1963. Американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. Здесь и далее примечание переводчика. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Бытие, 30 глава, с 1 по 3 стих. Что до меня, то, притомившись за многие годы, высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и, в конце концов, решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенён был сим предложением. Джонатан Свифт. «Скромное предложение». В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаемо того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества», 1729, автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев. «Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней». Суфийская притча. Часть первая. Ночь. Глава первая. Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы для игр, в которые здесь играли когда-то. Баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала смутно, после свечения, едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах. Я видела на фотографиях, позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали, музыка сохранилась, палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света. В зале древний секс и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге те же руки ли на наших телах, там и тогда. На спине или за чьей-то спиной, на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти. Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе, и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках, рядами, на расстоянии, чтобы не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «США». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали тетка Сара и тетка Элизабет. К кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи. Но без оружия. Даже им не доверяли оружие. Оружие для караульных, особо избранных ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали. А нас не выпускали, только на прогулке, дважды в день, парами вокруг футбольного поля. Теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их, но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы. О чем-нибудь уговориться, заключить сделку. У нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали. Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда тетки отворачивались. Мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам. Повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена с койки на койку. Альма, Джанин, Долорес, Мойра, Джун. Часть вторая. Покупки. Глава вторая. Стул, стол, лампа. Наверху на белом потолке рельефный орнамент, венок, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку. Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто, оно всегда приоткрывается не больше. Внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет. Падает на деревянный пол. Узкие половицы, надраенные полиролем. Она сильно пахнет. На полу ковер овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки. Народные промыслы, архаика, сделана женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде? На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла. Цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески, казенные поставки?
«Считай, что ты в армии», — сказала тетка Лидия.
«Кровать односпальная, средней жесткости матрас, белое стёганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон или бессонница. Я стараюсь поменьше думать». Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать, невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений — тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край. Так вот, за вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже. Для не самых высоких гостей. Или комната в меблирашках прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение,
тем, у кого оно вообще есть. И однако солнце, стул, цветы. От этого не отмахнешься. Я жива. Я живу. Я дышу. Вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чествование, как говорила тетка Лидия, которая обожала или-или. Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И как в монастырях, здесь мало зеркал. Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука. Поберечь позвоночник не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное. Цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь, пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны. Дабы мы не видели. Дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку. Дверь в комнате, не в моей комнате, я отказываюсь говорить моей, не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор. По центру грязно-розовая ковровая дорожка, словно тропинка в лесу, словно ковер перед королевой. Она указывает мне путь. Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней. Одна рука на перилах. Когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои. Сплошь телесности намеки. Покои, где нет мне покоя. Стою столбом или преклоняю колено. В конце коридора над парадной дверью полукруглый витраж. Синие и красные цветы. Там осталось зеркало в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его. Спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое, рыбоглазое трюмо. И себя в нем, исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще. Снисхожу к мгновению беспечности, что равносильно опасности. Сестру окунули в кровь. У подножья лестницы стойка для зонтов и шляп. Гнутые длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики. Черный командора, голубой жены командора и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик, где он есть. Сегодня солнечно. Я видела в окно. А жена командора интересна в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда. Тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру. Я иду по коридору, мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет не полиролем. Тут Рита стоит у стола над щербатой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы, тускло-зелёном, будто халат хирурга из прошлого. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. Фасон почти как у меня. Платье длинное, скрадывающее но поверх него фартук с нагрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки напоказ. Она печет хлеб, кидает буханки на последний краткий замес, потом на формирование. Рита видит меня, кивает. Не разберешь, то ли здоровается, то ли просто дает понять, что увидела. Вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает три штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если бы она улыбалась. Но хмурится она не на меня. Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает, я заразная, как краснуха или невезение. Иногда я подслушиваю под дверью. В прежние времена ни за что бы не стало. Недолго не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре, мол, не хотела бы так позориться. «Тебя никто и не просит», — ответила Кора. «А вообще, если бы вдруг, что бы ты сделала?» «Уехала бы в колонии», — сказала Рита. «У них есть выбор. С неженщинами? Помереть с голодухи и бог знает как?» — спросила Кора. «Красный свет. Все, приехали». Они лущили горох. Даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки. Твердые горошины падали в железную миску. И Рита. Ворчание или вздох протеста или согласия. «Да и вообще они это для нас, для всех делают», — сказала Кора. «Ну, так говорят. Если бы я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить, и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься. «Лучше она, чем я», — пробормотала Рита. И я открыла дверь. «Их лица. У женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала. Смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве». В тот день Кора была со мной милее обычного, Рита — угрюмее. Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из-за какого-нибудь закоулка дома придет Кора, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе. В домах командоров кофе по-прежнему настоящий. И мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол мой. Поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, которое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигналя «Да, уж мы-то еще как понимаем». Обменяемся рецептурами и постараемся превзойти друг друга в летаниях физических страданий. Мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. «Да уж, я понимаю», — станем говорить мы. Или чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков. «Я вижу, к чему ты ведешь», будто сам голос-проводник, что уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит. Он и есть проводник. Как я презирала такие разговоры. Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор. Обмен своего рода. Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают. Они разговаривают. Из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они без сомнения подслушивают за дверями и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала. Ловила обрывки бесед. «Мертворожденный, ага», или тыкнула ее вязальной иглой прямо в пузо. Небось, ревность поедом ела. Или дразнит, она средство для унитаза взяла. Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился в усмерть, но ее запросто нашли. Или я помогала бы Рите печь хлеб, окунула бы руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять прикосновение. Но даже попроси я, даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами. Панибратство значит «ты мой брат». мне Люк сказал. Он говорил, нет такого слова, которое значит «ты моя сестра». «Должно быть понесестринство», — говорил он, из польского. Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом.